Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как обычно, по воскресенье в нашей студии к нам приходят гости, с которыми мы можем поговорить на тему «Христианин в обществе». Очень рад представить нашу сегодняшнюю гостью — Екатерина Аверина, актриса Московского театра русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Вот Екатерина, ну, на самом деле, во многих спектаклях. Екатерина, добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
Вы во многих спектаклях, насколько я понимаю, заняты, да?
Ну, уже, да.
Да.
Потихонечку.
Вот, но в частности, совсем вот недавно в этом театре появился новый спектакль, была премьера спектакля «Капитанская дочка», и как раз тоже Екатерина там играет вот одну из основных ролей. Мы поговорим об этом спектакле тоже, я надеюсь, сегодня, но для начала все-таки, наверное, вот спросим вас вот о чем. Ведь, ну, не секрет, да, я надеюсь, можно об этом сказать, что Михаил Щепенко, руководитель театра, это по совместительству еще ваш дедушка.
Да.
Вот, и вы, наверное, в этом театре провели, так сказать, ну, значительную часть вашей жизни, да, еще с детства, насколько я знаю, вы уже какие-то детские роли играли, да?
Да, да.
Вот, вот насколько, ну, просто этот вопрос, он как-то сам собой просится, да, вот насколько выбор этой, ну, профессии, я не знаю, вот вы воспринимаете актерское ремесло как профессию или как служение, вот как правильно здесь сказать?
Если честно, ну, сейчас, наверное, уже больше как профессию, но вот переход из этого детского состояния маленького актера в уже в профессию, это был довольно, ну, такой непростой период, потому что, ну, для меня это всегда была вот вся моя жизнь. Я играла, ну, да, на сцене, это совершенно естественно для меня всегда было, и я это не воспринимала как что-то такое страшное или сложное. Вот. Но потом, конечно, когда я поступила в институт, и сейчас, когда я уже играю такие значимые, весомые роли, я понимаю, что это не просто вот выйти и что-то сыграть.
Ну да.
Это сложно, и сейчас, наверное, как, ну, и как профессию, и как служение в том числе.
Ага. Да. Ну вот мой вопрос-то был в чем, что, конечно, вот дети, выходцы, да, из семей актерских ли, музыкантских ли, священнических ли, да, вот перед ними всегда стоит такой выбор, вот идти по тому же самому пути, по которому родители шли, дедушки шли, ну вот как бы все мои, весь мой род как бы, да, ближайший. Или все-таки, ну, попытаться что-то такое свое сделать и какую-то другую такую тропиночку начать протаптывать. Ведь понятно же, что все эти вот, ну, опять же, служения, все эти профессии, они требуют такой вещи, как призвание. Да, то есть, ну, нельзя быть врачом, если у тебя нет призвания быть врачом. Нельзя быть священником, если у тебя нет призвания быть священником. Нельзя быть актером, если нет призвания быть актером. А вот есть призвание или нет, это как понять? Вот как это было в вашем случае? Расскажите, пожалуйста.
Ну, если честно, может быть, я до конца это и не поняла еще, но был момент, когда, ну, когда я выпускалась из школы, я не думала, что я буду актрисой, я хотела идти в другую стезю, скорее что-то медицинское. Потом я закончила первый институт по специальности дефектология, и я думала, вот я в этой стезе буду работать. Но когда я вот после института год проработала в школе, и театр в моей жизни, это единственный год в моей жизни, когда практически не было театра. И я тогда поняла, что мне, ну, как будто невозможно жить без этого. И я хочу там быть. И я даже, наверное, до конца сейчас не понимаю, почему. Но я понимаю, что мне надо там быть.
Ну, это такой
хотя бы в данный момент моей жизни.
Ну, это такой вот опыт очень хороший, потому что с одним тоже священником я как раз разговаривал, а у него сын тоже пошел по этой же тропе, и он очень переживал, вот этот батюшка, что говорит, я совершенно не хочу, чтобы мои дети автоматически шли за мной, просто потому что папа священник. И вот, говорит, я успокоился после того, как вот ребенок сначала поступил в какой-то другой институт, там поучился, и вот настолько заскучал по церкви, по храму, что, сказать, ну, бросил тот институт, сказал, не, я все-таки сюда.
Это знакомая история, вот, у нас родители похоже. Точно так же, да. У нас 5 детей в семье, и всем родители говорили, не надо, не ходите в театр, не ходите в актерскую профессию, куда-нибудь в другое место лучше. Вот. Ну, мне кажется, многие родители так говорят своим детям. Вот. Но каким-то образом все равно каждый из нас оказывался в театре в итоге.
А чем сейчас занимаются братья и сестры?
Две сестры тоже, ну, служат в театре. Брат в данный момент в армии, но тоже в театре.
То есть все-таки
отучился на год.
Все-таки некий вот такой призыв к театру чувствуют все в вашей семье.
Да, но вот старшая сестра, она сейчас как бы сменяет профессию, но при этом все равно она остается. Каким-то образом остается в театре.
Екатерина, смотрите, а насколько вам легко дается вживаться в роль? Насколько быстро вы от нее отходите, когда спектакль заканчивается? Или вы все еще находитесь в этом образе до конца дня, грубо говоря?
Да? Ну и, кстати, это вообще вопрос, надо ли вживаться в роль.
Да,
потому
надо
что
ли, да.
Я не помню, кто-то у нас
кажется,
был в гостях.
Мне кажется, без этого не обойтись все равно.
И нам говорили, что нельзя никогда полностью вот превращаться в того человека, которого ты играешь.
Ну, это опасно, духовно.
Вот как,
конечно,
как
конечно, да. Нам вот всегда наш художественный руководитель Михаил Григорьевич говорит, что нельзя полностью вживаться в роль. Это очень опасно. И, конечно, мы стараемся следовать этому совету. И в основном, ну, как для меня, ты наполовину вживаешься, но как будто ты немножко смотришь на себя сверху. Ты сопереживаешь своему персонажу, ты смотришь на него со стороны.
То есть ты играешь свое отношение к этому человеку, можно так сказать? Или не совсем все-таки?
Ну, да, можно, наверное.
А вам приходилось играть отрицательных героев? Или в основном это только положительные какие-то персонажи?
Знаете, интересный вопрос, я не задумывалась об этом, но, кстати, да, в основном положительные.
Наверное, потому что это вам органичнее просто.
Да.
Ну, а вы бы хотели, вам интересно это чисто с профессиональной точки зрения, сыграть какого-то плохого человека?
Да, мне очень интересно. Я вообще в последнее время хочется каких-то характерных ролей, потому что две последние работы мы это... Есть у нас спектакль «Вот так фунт, вот так штука» по пьесе Леса Островского. Вот, и я играю Ксюшу, тоже положительная героиня, и сейчас капитанская дочка Маша, вот, и нет, это, конечно, очень интересно, и это гораздо сложнее, чем сыграть какую-то характерную роль, на мой взгляд, но мне не хватает такого...
Разбега.
Да, вот.
А вот ведь интересно здесь, мне кажется, такая вещь, ну вот если по-христиански посмотреть, да, на профессию актера, наверное, интересно найти в плохом, в общем-то, персонаже, ну, что-то хорошее, потому что, ну, не бывает же, наверное, совсем вот таких вот оторви и выбрось, да, людей, в принципе, то есть бывают все-таки, вернее, в каждом человеке, но все равно есть какое-то соотношение там, ну, как сказать, черного и белого, то есть все очень непросто.
Да, да, я понимаю, конечно, нельзя, мне кажется, играть.
И вот в этом, наверное, интерес.
Абсолютно отрицательный или абсолютно положительный персонаж, потому что это будет, ну, это пусто будет, очень поверхностно,
да.
И как раз нам тоже Михаил Григорьевич говорит, если вы играете отрицательного персонажа, ищите, что в нем есть хорошего. Если играете положительного, ищите, что в нем есть плохого. Вот. И мне кажется, при всей нашей человеческой натуре это греховность плюс душа христианка.
Ну, тяга вот. как бы к Богу, да.
Да, угу. Поэтому тут само вот это вот противостояние внутреннее есть. Поэтому, конечно, обязательно нужно искать что-то положительное в отрицательном персонаже. И вот как раз я хотела сказать о том, что моя героиня Маша в «Капитанской дочке», вот сложность заключается в том, что в ней практически невозможно найти ничего отрицательного. Mm. Вот я старалась найти, но это сложно, потому что, можно сказать, образ практически святого человека. Mm-hmm. За всю повесть она не совершает отрицательных поступков. И это очень удивляет.
Ага.
Вот, потому что Гринёв, как тоже главный персонаж, он у него там всякие метания. Да, он тоже в основном выбор делает как бы правильный, но у него такая
бурная... Но там бурная, путь есть.
Да, путь. Он все время выбор. Угу. У Маши тоже выбор, да, но как будто он ей легче дается, как будто она знает всегда, что главное.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Екатерина Аверина, актриса Московского театра русской драмы. А у микрофонов Диакон Игорь Цуканов и Кира Аврентьева. Вы когда говорили о том, что в положительном герое нужно искать отрицательное, в отрицательном герое нужно искать положительное, я сразу вспомнила экранизацию «Бесприданницы», жестокий романс, где совершенно обворожительный Никита Сергеевич Михалков играет Паратова. И он играет его так, что ты невольно проникаешься симпатией к этому Паратову. Потому что этот образ русского барина, он, конечно, совершенно обезоруживает. При этом, когда ты читаешь «Бесприданницу», ты к этому Паратову испытываешь исключительно только неприязнь. И это, конечно, поразительно, как актер может наделять своей харизмой героя конкретного. Это удивительно, как это работает.
Ну, это Никита Сергеевич.
А вообще, вот можно как-то домысливать своего героя, как вам кажется? Вот, допустим, очень хороший же пример с Машей, действительно, у Пушкина. Ну, вот она такой вот верный человек, да, вот человек, ну, как вот вы очень хорошо сказали, который уже знает, как надо, да, вот, который сделал свой выбор. Ну, вот, вот сложно играть, когда, да, вот когда нет какого-то развития характера. И вот, может быть, ну, могла бы появиться мысль, вот что-то, ну, даже вот на уровне каких-то интонаций, жестов, вот что-то такое полутонами, знаете, как вот что-то такое вот добавить, да, здесь оттенить что-то, немножко, ну, усложнить как бы персонажа. Вот это вообще можно делать или нет, на ваш взгляд?
Да, конечно, это...
Авторское прочтение такое.
Конечно, это можно делать, это даже нужно делать. Каждый актер должен очень хорошо продумать своего персонажа, и даже если чего-то он не может найти... Конечно, надо опираться на пьесу, на... Угу. Или там, смотря
текст.
Что... Да, в тексте искать и опираться на это, но если ты чего-то не можешь там найти... Можно что-то домыслить, но чтобы это не мешало какой-то...
Основной линии.
Да. Вот. А что касается Маши, тут тоже тяжело что-то добавлять, потому что это настолько простой, чистый образ, он такой искренний, и я даже вот не хотела... искать что-то, знаете...
Боишься испортить,
да? Да, боишься что-то не так сделать и тем самым повлиять на этот образ. Хочется все-таки ее преподнести зрителю как такой вот чистый лучик, который... за которым идет Гринёв, и он его спасает.
Но она там для этого и есть такая, мне кажется, у Пушкина. Такая чистая, да, и хорошая.
Вот именно это и хочется донести.
Да. Екатерина, скажите, пожалуйста, а вот ваш собственный путь к вере, к Богу, то он как складывался? Потому что ведь театр у вас, он такой, ну, в общем-то, христианский, вы вот не называете себя христианским театром, я помню, даже Михаил Григорьевич, когда был у нас в студии, он как-то специально про это говорил, да, Кир, что мы сознательно не стали называть свой театр христианским. Но когда там оказываешься, ты, ну, сразу все понимаешь, потому что ты видишь фотографии там вот этих храмов в фойе, да, там ты, ну, просто даже вот спектакль начинаешь смотреть, и сюжеты, герои, отношения уважительные режиссера, актеров и к зрителю, и к персонажам, ну, как-то не возникает вопросов относительно как бы христианскости этого театра. Вот. Но все равно у каждого актера, у каждого вот человека, причастного к этому театру, свой же путь какой-то к вере, да, свои отношения. Вот как это было у вас? Можете поделиться? И ну, как это есть у вас?
Я думаю, тут довольно все просто. Я изначально, ну, родилась вот в православной христианской семье. И с детства у меня как-то не было никаких вопросов. Угу. Просто я там была. Это тоже можно провести параллель с театром. Как в театре, так и в церкви. И я училась в православной школе, и потом...
Свято-Петровской, да?
Да, Свято-Петровская школа, да. Этот путь, он... Вот, как говорят, человек в какой-то момент жизни, да, обретает Бога, находит, вот, понимает то, что Бог есть, что надо идти к Нему. У меня тоже я, вот, мне кажется, этот момент произошел где-то в детстве, потому что я не могу отметить в своей жизни вот такого какого-то переломного момента. Угу. Был один случай, когда... Это такое довольно сокровенное. Ну вот, с детства вера была в душе, я ее ощущала, было тепло, как бы, я ходила в храм, я безусловно понимала, что это правильно. И вот один случай, когда в какой-то момент у меня так в голове так щёлк, а то ли это... А правильно ли это? А может быть, вообще ничего нет? Может быть, я не туда иду, не туда смотрю? И мне в этот момент стало так страшно. Ну, это не передать словами. Это вот момент, наверное, когда ты вот ненадолго отходишь от Бога, и это очень страшно. И в тот момент я поняла, что главное... Нужно молиться, главное не верить вот этим мыслям, не слушать их. Угу. Потому что на самом деле я знаю, что правильно, и я знаю, куда идти. И я вижу этот свет в темноте, да. И я вот, несмотря ни на что, вот, несмотря на то, что это внутреннее, оно пропало, ощущение, да, я постаралась... идти дальше. И, наверное, у меня получилось, потому что сейчас в этом плане, мне кажется, я немножко сильнее, и как бы оно вернулось, слава Богу.
Ну, мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Мне тоже как-то вот приходило такое в голову, что вот эти моменты... такой, ну, это называется богооставленностью где-то, да, вот угу. Такие моменты вот этого вот потери почвы под ногами, когда становится очень плохо и страшно, то есть, ну, так же не должно быть, да, то есть человек, в принципе, он не создан, наверное, для того, чтобы ему было вот плохо, страшно и ужасно, да, и вот это вот ощущение, когда Господь дает вот этого ужаса некоторого, он показывает, что, ну, в общем, что если это создает вот такой, если этот опыт так страшен и так неприятен для человека, да, то это опыт, ну, какой-то ненормальный, то есть человеку так не должно быть, да, если человеку Не могу сейчас сформулировать, но, в общем...
Ну, все поняли,
да,
о чем речь.
То есть человеку дается опытно почувствовать, что с верой хорошо, без веры плохо. Как бы, ну, так вот, если банально говорить.
Да, согласна.
А вот опыт, опять же, учебы в Свято-Петровской школе можете тоже как-нибудь рассказать? Потому что православные школы, они же все очень разные, и бывают, ну, прямо скажем, очень плохие православные школы, в которых...
Ну, либо специфические.
Ну, или очень специфические, то есть очень плохие, да.
Игорь не сходится с моим утверждением.
Ну, из которых выходят, ну, прямо-таки вот неверующие дети иногда, очень уставшие от необходимости что-то постоянно делать, ходить там на службу бесконечно, да. Вот в Свято-Петровской школе, насколько я знаю, не так. И, насколько я знаю, вот людей, которые там учились, ну, они все на самом деле верующими выходят людьми. Вот как так получается? Чем она такая особенная? Ну, там, насколько я знаю, не заставляют ничего делать. Вот не заставляют, например, там каждый там, ну, как-то очень часто, допустим, ходить в храм. Или заставляют?
Нет, конечно, не заставляют. Нет такого принуждения там, в молитве, в каких-то правилах. Ну, нет, есть, конечно, свои правила в школе. И учась в школе, я немножко негодовала из-за этих правил, так скажем. Но потом я понимала, что это действительно нужно. А что касается вот... Почему это такая, да, особенная школа? Мне кажется, потому что там есть своя община. В основном очень многие дети, как раз вот выходцы из этой общины. Я не знаю, к сожалению...
Из Николы Кузнецкой.
Да, Николы Кузнецкой, да, храм. Вот. Я туда не хожу, но вот наблюдая в школе за ребятами, за учителями, за родителями, я понимала, что это такая сила. И как раз, мне кажется, вот в этом, в единстве, вот сила этой школы.
Екатерина, ну смотрите, а своих детей вы бы отдали в православную школу?
Я думаю, что отдала бы.
Но вы говорите это с сомнением, да?
Да, я пока не знаю, в какую школу отдала бы.
Я думаю, отец Андрей простит нас, если мы сейчас скажем, что мы не отдадим, а отдадим в светскую.
Я просто действительно не знаю, как вот, ну, как лучше. Иногда ребенок учится в православной школе, вот как уже отец Игорь сказал, он может выйти совершенно неверующим человеком, то есть его может это наоборот...
Конечно, оттолкнуть,
да. Вот. Поэтому тут очень сложно. Наверное, надо отталкиваться от самой личности ребенка, может быть, от его характера. Но, конечно, сейчас я думаю, что когда у меня будут дети, я, наверное, их отдам в православную школу.
Но будете строго следить за тем, что там с ними делают.
Не знаю.
Вечер воскресенья на Радио Веры, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Екатерина Аверина, актриса Московского театра русской драмы, у микрофонов диакон Игорь Цуканов, Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на Радио Вера.
Добрый вечер еще раз, друзья дорогие. Вечер воскресенья на Радио Вера. У микрофона Кира Лаврентьева. Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Екатерина Аверина, актриса Московского театра русской драмы. Екатерина, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, продолжая разговор про театр, хотелось мне вот о чем вас спросить. Вот есть такое понятие послушания, да, в христианстве. Вот, ну, есть какое-то такое мнение, не знаю, на чем оно, честно говоря, основано, что вот, мол, театр – это что-то такое отдельно стоящее и к христианству мало отношений имеющее, но мне кажется, что, ну, во-первых, это, конечно, не так, да, театр – рознь. А во-вторых, в театре однозначно есть такая вещь, как послушание, да, вот, наверное, то есть актеры, они находятся в, ну, в отношении послушания к режиссеру.
Да.
Иначе ничего хорошего не получится. Потому что, ну, бывают театры, конечно, где актеры лепят от себя тяну такую абсолютно, но это, ну, наверное, это театром сложно назвать даже. Это какой-то такой хэппининг скорее. Вот. А вот все-таки в чем заключается послушание на самом деле? Каким должно быть послушание актера по отношению к режиссеру? Как это устроено вот у вас в случае с Михаилом Григорьевичем Щепенко, художественным руководителем вашего театра?
Ну, к счастью, Михаил Григорьевич, он, скажем, добрый режиссер, на мой взгляд. Я работала, ну вот, можно сказать, только с Михаилом Григорьевичем и еще с некоторыми режиссерами нашего театра. Больше у меня не было опыта работы с другими режиссерами. Но, по словам своих друзей, сокурсников, я знаю, что есть разные режиссеры, и иногда это
очень жестко.
Очень жестко, да, происходит. Михаил Григорьевич, к нашему счастью, не такой. Он, конечно, он. У него есть свое мнение очень весомое, свои правила. И, конечно, актер должен подчиняться этому, иначе спектакль не получится. Некоторые иногда возражают ему, но в итоге все равно ну, нужно смиряться. Нужно, даже если с чем-то не согласен, нужно принимать это. Но, опять же, в случае с Михаилом Григорьевичем он не скажет делать того, что противоречит каким-то нравственным устоям, каким-то правилам, по его мнению, вот, ну, принципам, да, по которым он живет сам. Вот, а это, ну, христианские как раз принципы. И в этом плане мы счастливые актеры, можно так сказать, потому что нас не заставляют делать чего-то, что нас бы как-то
травмировало внутренне.
Да, да. Потому что есть сейчас такое, к сожалению, современный театр. Много есть в современном театре, чего не хотелось бы видеть, если честно. Но это мое мнение.
А какие вот есть правила? Вот вы сказали, что есть некоторые правила, которые, ну, я не беру сейчас там очевидные какие-то вещи, да, вот то, что, ну, не знаю, там, то, что связано вот просто с какими-то нравственными вещами. А вот есть какие-то вот, ну, такие вот актерские или режиссерские правила, которые вот, ну, они незыблемы, их надо соблюдать, вот, и точка. Или это, может быть, тайна такая? Может быть, это нельзя раскрывать?
Да нет, наверное.
Секрет
можно.
Фирмы.
Ну, просто, на самом деле, их очень много, это все, так скажем, познается в процессе репетиций, вот. Но основное, наверное, самое главное, о чем сейчас часто забывают, ну, как мне кажется, многие театры, ну, не будем об этом, я буду о своем театре, о нашем театре рассказывать. Михаил Григорьевич всегда говорит нам, ради чего вы это делаете. Ну, сверхзадача. Какая сверхзадача? И вот если актер забывает про сверхзадачу, то спектакль становится пустым.
А для каждого спектакля это какая-то своя задача?
Конечно, да. И вот мне кажется, что вот вы мне до передачи говорили, что у вас актеры хорошо играют, там,
да,
что особый театр. Мне кажется, это очень большая заслуга Михаила Григорьевича, потому что как раз он умеет настроить актера, он всегда напоминает о самом главном, то, ради чего. И ты можешь там что-то не так сделать, там, не так встать, не так что-то сказать, но если ты помнишь, ради чего ты это делаешь, зритель это почувствует, и все равно спектакль
некая цельность
сыграет.
Сохранится, да?
Да, да, да.
Да, это интересно очень. Интересно, но другой вопрос, что мы знаем и в нынешнем кинематографе, и в театре, что роли бывают иногда такие, что человек просто надрывается. Есть примеры среди актеров, когда, вот ты уже не можешь восстановиться. Настолько это тяжело. Настолько это тяжело погружаться глубоко в какую-то роль, пусть даже очень положительную, потому что тут есть риск все равно себя потерять. И святые отцы, наверное, от этого тоже как-то предостерегали. Вот, кстати, Екатерина, да, действительно, а в чем вы видите вот для себя задачу как актрисы? Вот как для христианки, какие у вас первостепенные стоят задачи вашей деятельности? Понятно, что себя не поломать, не надорвать, не потерять, это понятно, это такой режим самосохранения. Но, тем не менее, актерская профессия, она ведь колоссально сложна, потому что тебе нужно идти в некотором смысле на самоотдачу. Бережешь ты себя, не бережешь, тебе все равно нужно в какой-то момент все равно идти на самоотдачу. Без твоей души роль не получится, если ты не будешь ее прикладывать, если ты не будешь вкладывать сюда свою собственную энергию. Вот. Как вы видите для себя вот эти задачи свои?
А в других профессиях разве...
Абсолютно вот. Так же.
Да, абсолютно вот в том-то и дело, же. Что это, если ты в любой профессии хочешь быть полезным,
да.
Если хочешь на все 100% работать, то ты вкладываешь всю свою душу, тут по-другому нельзя.
Да.
И в театре также, поэтому как бы в этом плане я не вижу какого-то сильного отличия от других профессий, но в плане вот погружения в образ, еще раз, да, хотела сказать, что нельзя погружаться полностью в образ, то есть нельзя вживаться на все 100%, потому что как раз, как вы сказали, можно потерять себя, и тут есть отличие от некоторых методов других. Кто-то считает, что так можно делать, но... Мне кажется, нет. И какой был еще вопрос про задачи, да, про мои собственные задачи?
Ваши, да.
Тоже я неоднократно об этом думала, и, наверное, такого четкого ответа нет, но, наверное, это все-таки нести людям вот через такое служение искусству, нести людям то, что они не всегда могут понять какими-то другими способами. То есть очень часто бывает так, что ты там прочитал книгу или, я не знаю, посмотрел какой-нибудь фильм, но ты все равно не поймешь до конца. А тут ты приходишь в театр, и ты видишь это все вживую, и надо суметь сыграть так, чтобы это попало в душу, чтобы это зацепило человека. И тут есть опасный момент в том, что опять же, что мы несем? Вот как раз в нашем театре, на мой взгляд, несется, правильное, несется то, что нужно нести, что чем человек должен жить. А опасность нашего искусства заключается в том, что очень легко свернуть не на ту тропинку, очень легко донести не то. Вот, если простые слова.
Во многом ведь вопрос фальши и какой-то подлинности, мне кажется, да, что вот даже если говорить про игру актеров, вот просто, не про сюжет, не про роль, не про какие-то, тексты, которые произносятся, а просто про игру. Вот можно играть, как-то подлинно, да, показывая человека, да, а можно как раз человека и не показывать, а показывать все остальное, то есть показывать свое отношение к человеку, можно там показывать какие-то вот, над чем-то смеяться, да, своей игрой, то есть можно издеваться над героем, например. Можно, или наоборот, можно героя как-то вот прям на такой пьедестал поднять, да, и буквально обоготворить. Ну вот, то есть, вот мы с вами вроде сказали, что вот актер в принципе имеет право отчасти свое отношение к герою высказывать, но, наверное, когда он весь превращается вот в некое свое отношение к своему персонажу, а человеку самому как бы не дает места, вот которого он играет, это тоже неправильно. И тогда вот получаются какие-то вот эти искажения, то есть получается ощущение, что ну, над тобой вот просто издеваются, что вот пришли актеры и вот хихикают на сцене, да, вот хихикают над пьесой, хихикают над героями.
Ну да,
там,
есть.
Ну вот что-то так, я не знаю, может быть, я это не очень четко объясняю, но вот это вопрос вот какой-то фальши и вот правды во многом. И вот когда ты чувствуешь, что здесь нет фальши, вот эта игра, она такая вот чистая, как бы она вот, ну, какая-то настоящая. Вот уже это, мне кажется, актер уже в этот момент, он свое какое-то христианское предназначение, в принципе, выполняет. Не знаю, согласна с этим или нет?
Да, я, безусловно, согласна. Хотела просто добавить, что тут как раз вот, наверное, важную роль играет сверхзадача как раз, вот ради чего. Если мы это делаем, чтобы высмеять, чтобы там поиздеваться или ну, вот какие-то такие, как сказать, неблагородные задачи, это, конечно, сразу видно, и зритель это чувствует. Вот. А когда мы это делаем для того, чтобы ну, для зрителя, да, тоже, наверное. Он это понимает.
Вот уважение к зрителю, кстати, как вариант тоже.
Конечно, обязательно.
Да. Потому что иногда зритель, ну, я просто помню, что я в какой-то момент перестал ходить в театр, там, не знаю, когда, еще в 2000-х каких-то годах, когда я почувствовал, несколько раз я попал на очень плохие спектакли.
Да, где у меня тоже была такая
было
история.
Ощущение, что... Причем да. Это в ряде случаев были классические
что
постановки.
Кризис театра такой, что там да. Просто уж смотреть нечего.
Просто да. Вот они играли совершенно классические пьесы совершенно вот традиционным таким как бы образом, но было видно, что им настолько да. Это все вот уже вот, вот здесь где-то
да,
сидит,
точно, точно.
И они уже просто вот кто как только мог ухищрялся вот как бы там посмеяться над этим, над тем.
Было время такое, было. Я тоже помню, из-за этого перестал лет на 10 ходить в театр.
Вот, поэтому я очень обрадовался, когда вот я нашел, ну не сам нашел, а так сказать, познакомившись с Михаилом Григорьевичем, вот нашел ваш театр, потому что в вашем театре все-таки это не так.
Ну, вот как раз, да, это катастрофа нашего времени. Очень тяжело сейчас ходить в театр, даже на какие-то более-менее хорошие постановки вроде как приходишь и не видишь вот этого, вот этой какой-то искренности, да, наверное.
А вам в театр не тяжело ходить или вы не ходите?
Я очень мало хожу в театры, но вот то, что я последнее видела, мне это не понравилось.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Екатерина Аверина, актриса Московского театра русской драмы. У микрофонов Дьякон Декарцуканов и Кира Вавриентьева. Да, Екатерина, вот это интересно, конечно, что вы сапожник без сапог, будучи актрисой, в театр не хожу. Это интересно.
Нет, ну как, вообще бывает, ну просто...
Ну, кстати, это вполне объяснимо, да?
Опять же, у нас, если брать наш театр, это, можно сказать, отдельный театр. Вообще, любой театр –
это отдельный театр. Это отдельная история, абсолютно,
да.
Это как община, да, своего рода?
Да, можно и так сказать, и... Наш театр, на мой взгляд, он кардинально отличается от театра современного. И вот, кстати, интересный вопрос, который мне задавали не один раз. Если не театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко, то какой театр? Куда бы ты еще пошла?
Угу.
И я не знаю, возможно, никуда бы не пошла.
Играть в смысле?
Да.
Или как зритель?
Нет, служить.
Служить.
Да, и я люблю и, наверное, признаю вот в полной мере только тот театр, который несет Михаил Григорьевич Щепенко.
Ну, потому что это очень личная штука, да, это всегда взаимоотношения с людьми конкретными. И, наверное, прежде чем что-то делать вместе с людьми, надо понять, насколько ты с этими людьми, как это называется, насколько у вас общие какие-то вот взгляды, да, общие там ощущения, общее мировоззрение. Ну, это как раз совершенно понятно.
Ну, хотела добавить, что, конечно, и в наше время тоже бывают очень интересные постановки, и есть такие маленькие театры, вот, например, театр «Недослов», там, где играют неслышащие актеры. Я там была неоднократно, и вот мне почему-то очень он близок по духу к нашему театру, и вот, там мне понравилось. Вот. Возможно, просто, опять же, может быть, из-за того, что я мало хожу в театры, может быть, я не успела видели. Заметить что-то вот такое хорошее, значимое.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки возвращаясь снова к «Капитанской дочке», я хотела еще спросить про саму повесть, да, Пушкина. Кстати говоря, вот когда там вам предлагают сыграть ту или иную роль, вы можете отказаться? То есть, вот важно, что вы сами думаете об этой пьесе или об этом произведении? Или тут тоже послушание вступает в силу?
Ну, в основном послушание, но, конечно, у нас в театре учитываются интересы актеров, и ты можешь сказать, что вот, ну, не хочу я играть, ну, не, вообще не близко мне, я не могу.
То есть, по крайней мере, теоретически это возможно.
Да. Ну, это не факт, что режиссер это воспримет хорошо, но он поймет это.
Вот. Ну, вот с «Капитанской дочкой» у вас сразу вот это произошло, такая сцепка, да, что да, вот здесь я хочу играть. Или вы ее открывали, эту повесть, как раз уже репетируя спектакль и как бы заново прочитывали?
Ну, тут такая интересная история, потому что Михаил Григорьевич уже давно у него эта идея поставить «Капитанскую дочку», и прежде чем мы начали репетировать спектакль, мы уже несколько лет как знали, что мы будем ставить это. И когда я еще была в театральной студии при нашем театре, мы ставили спектакль, и после показа спектакля Михаил Григорьевич, вот, с Тамарой Сергеевной, со своей женой, с директором нашего театра, они подошли ко мне и сказали: вот мы думаем ставить «Капитанскую дочку» и хотим попробовать тебя вот на главную роль. А мне тогда было еще 17-18 лет, и я такой: ну ладно, хорошо, да. И с того момента я понимала и знала, что когда-то в ближайшем будущем я вот сыграю эту роль. И интересно то, что я читала «Капитанскую дочку» еще в школе, и вот до момента застольного периода, уже непосредственно перед репетициями, это было уже в прошлом году, я не перечитывала. И только когда я перечитала, я открыла заново для себя мир «Капитанской дочки» и всех героев, эти прекрасные образы и слово Александра Сергеевича Пушкина. Для меня это было открытием. Я думала: какая я была дурочка в седьмом классе, вообще ничего не поняла. Вот. А сейчас удивительно совершенно по-новому взглянула на это. Вот. И как раз у нас был застольный период. И...
А что это значит, вот этот застольный?
Застольный, да.
Это что за период такой?
Это когда, ну, намечается премьера, и начинается работа над спектаклем, и прежде чем начать репетировать, ну, не сразу же давайте, выходите на сцену, репетируйте.
Вы за столом сидите и читаете
мы
текст.
Мы сидим, обсуждаем. Да? Сначала читаем, да, материал, который мы будем ставить, и потом высказываем свои мысли, как раз ищем сверхзадачу, ищем...
А какая сверхзадача, кстати, у «Капитанской дочки» в вашем театре?
Ой, это тут...
Это секрет, да? Секрет, да? То есть зритель сам должен догадаться.
Ну вообще, хорошо, он давайте так. Почувствовать.
Но она синхронизируется со сверхзадачей Александра Сергеевича в отношении «Капитанской дочки».
Вот как раз это мы не один час обсуждали на застольном периоде. Да, я думаю, что синхронизируется.
То есть Пушкин был бы доволен.
Ой, вот этого я сказать не могу.
Надеюсь. Не отругал.
Надеюсь.
А у вас есть какая-то мечта? Вот вы хотели бы кого-то сыграть в каком-то прекрасном будущем? Ну вот совершенно смелые такие вот, если сейчас вести разговоры на этот счет. Кого бы вы хотели сыграть вот в идеале? Может быть, из классической литературы или современной?
Ой, я не знаю. У нас в театре было задание недавно сыграть какой-нибудь отрывочек, ну, просто показать отрывок из любого произведения.
И что вы показали?
И я хотела показать из «Укрощения строптивой» Катарина. Так и не добрались мы до показа. У нас было очень много работы в этот момент в театре.
Да.
Точнее, нет, до показа добрались, но я не успела подготовить этот отрывок. Ну, вот это очень, на мой взгляд, очень интересный образ Катарина.
То есть он вам близок?
Но это же Шекспир.
В какой-то степени, да.
Прекрасно.
Ну, наверное, я не совсем... Да. Подхожу внешне, так скажем.
Ну, почему? Все зависит от,
но
мне
это,
кажется,
это,
да,
да,
от
это, стиля. Это не, главное, да. Наверное. Но, может быть, даже в какой-то мере это роль на сопротивление.
Да.
Вот. Еще хотела немножко вернуться к «Капитанской дочке».
Угу.
Как раз за застольным периодом, точнее, в застольный период мы обсуждали... разные вещи, и вот мой папа, тоже актер нашего театра, Аркадий Аверин, он говорил о метафизических смыслах «Капитанской дочки», mm-hmm. и открыл несколько удивительных, ну, для меня моментов, и вообще, ну, вот после этой беседы мы все как-то вдохновились, воодушевились, потому что ощущение было, что вот мы не могли, долгое время не могли что-то нащупать, и как будто папа подтолкнул вот к тому, чтобы нащупать то самое. Он говорил о... Он говорил о нескольких вещах. Во-первых, вот, ну, говорят, что повесть «Капитанская дочка» — это чуть ли не самое христианское... не самое христианское произведение у Александра Сергеевича Пушкина. Вот, а почему? Потому что оно все пронизано этим христианским смыслом.
Есть нравственный выбор.
В чем это, да? Вот, да. Как это можно увидеть? Вот главный герой, Гринёв Пётр Андреевич, за всю повесть он всего три раза обращается к Богу. Это первый момент, когда... он встречает Пугачева, еще не зная, что это Пугачев. Ну, если помните, да, там они, да, попали в буран, да.
Угу.
И можно сказать, он вот уже думая, что выхода нет, видя какую-то возможную смерть сейчас, обращается к Богу и, так сказать, доверяя этому человеку, которого он увидел, ну, как потом оказалось, это был Пугачёв, угу. Он, у него там есть вот слова, что «я доверился в руки Божьи и пошел за ним». Вот. Второй момент, когда Пётр Гринёв молится, это перед тем, как он уже, вот, он уже встретил Пугачёва, и ему накидывают петлю на шею. И он начинает молиться, и интересно то, что он не молится о том, что вот, «Господи, спаси меня», а он, тоже у Пушкина написано, он кается в грехах и просит о помиловании своих ближних. Это тоже,
да,
интересно,
такая,
да. И третий момент, получается, когда его арестовывают, Петра Гринёва, он призывает, обращается к Богородице. У Пушкина там написано: «Я припал к утешению всех скорбящих». Вот, всех скорбящих
радость.
И получается, он обращается к Богородице, как вот, к заступнице, да, чтобы она ему помогла. Вот интересно то, что в самые вот такие ответственные моменты, ну, точнее, в самые критические моменты, когда Гринёв на пороге смерти, он обращается к Богу. И интересно то, что в момент дуэли, перед дуэлью с Швабриным, он не обращается к Богу. А почему? А потому что тут тоже вот есть момент, что вроде перед смертью, но у него в душе ненависть, у него в душе вот эта злоба к Швабрину, и это не тот момент, когда человек обращается к Богу. Вот. Это что касается как бы, вот, Гринёва. А что касается самой капитанской дочки, почему повесть «Капитанская дочка»? Тоже это если что, все вот мысли папы передаю, и я с ними полностью согласна. Он тоже размышлял о названии, почему «Капитанская дочка», ведь главный герой Гринёв, можно сказать, да? Почему «Капитанская дочка»? И он очень интересно вывел интересное сравнение «Капитанской дочки» с женой Александра Сергеевича Пушкина, с Натальей Гончаровой.
Я тоже об этом думала.
Вот, и получается, Наталья Гончарова тоже была бесприданницей, она тоже была, она была дочкой какого-то морского капитана, по-моему, там что-то такое, коллежский асессор, и тоже можно сказать, что она капитанская дочка. Вот, и получается, что Пушкин вот в этом образе капитанской дочки видит и свою жену, и еще что интересно, ну, тоже это такие наши мысли, домыслы, Маша, Мария. Пушкин сравнивает в одном из своих стихотворений свою жену с Мадонной, и а капитанскую дочку он называет Марией. И тоже вот интересно образ, возможно, Богородицы, соединенный с образом Натальи Гончаровой, вот, и это получается такой, то есть образ спасительницы Натальи Гончаровой как спасительницы вот его жизни, как она за него, да, там, за Пушкина переживала, молилась за него, какой она верный.
Вообще
ему
выправила его путь, в принципе.
Да, 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 вот. И вот интересно то, что когда Маша в «Капитанской дочке» приходит, вот последняя глава, да, спасение Гринёва, когда она приходит к Екатерине, к императрице, и есть фраза в «Капитанской дочке», когда там камер-лакей приезжает к Маше и говорит: «Императрица желает видеть девицу Миронову». И она сказала, чтобы девица явилась в том, в чем ее застанут. И вот мне папа говорил, что его очень зацепила эта фраза. Это как в Евангелии: «В чем застану,
в том и сужу».
Вот, и это тоже очень интересно. Я уж не знаю, думал ли... Ну, мы надеемся, что Александр Сергеевич, ну, как бы у него и была эта аналогия. Ну, как нам показалось.
По крайней мере, это можно вычитать.
Конечно,
оттуда,
это,
да.
А там так и есть. Приведите в том, в чем застанут. Ну, можно сказать, цитата практически. Вот.
Спасибо огромное за этот разговор, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях была Екатерина Аверина, актриса Московского театра русской драмы. Екатерина – исполнительница одной из главных ролей «Капитанской дочки» в Московском театре русской драмы. У микрофона были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами. Вам, Екатерина, желаем творческих успехов.
Спасибо
Божьей.
Большое, что пришли в гости этим воскресным
спасибо
вечером.
Спасибо огромное. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего доброго.
До свидания. С Богом, всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».